Оскар Уайльд. День рождения инфанты.
Был день рождения инфанты. Ей исполнилось ровно 12 лет, и солнце ярко светило в дворцовых садах. Хотя она была настоящая принцесса, и притом наследная принцесса испанская, день рождения у нее, как и у бедных детей, бывал всего раз в году. И для всей страны, разумеется, было чрезвычайно важно, чтобы погода ради такого дня стояла хорошая. И погода действительно была очень хорошая.
Высокие полосатые тюльпаны, вытянувшись на стеблях, как длинные шеренги солдат, говорили розам, вызывающе поглядывая на них через лужайку.
Смотрите, теперь мы такие же пышные, как и вы.
Алые бабочки с золотой пыльцой на крылышках навещали по очереди все цветы. Маленькие ящерицы выползали из трещин стены и грелись, недвижные в ярком солнечном свете. Гранаты лопались от зноя, обнажая свои красные, истекающие кровью сердца. Даже бледно-желтые лимоны, которых столько свешивалось с полуразрушенных решеток и мрачных аркад, как будто сделались ярче от такого яркого солнца, а магнолии раскрыли шары своих больших цветов, наполняя воздух сладким и густым благоуханием.
Маленькая принцесса прогуливалась по террасе со своими подругами, играла с ними в прятки вокруг каменных ваз и древних замшелых статуй. В обычные дни ей разрешалось играть только с детьми своего круга и звания, так что ей всегда приходилось играть одной. Но день рождения был особенный день, и король позволил инфанте пригласить кого угодно из ее юных друзей и поиграть с ними. Навстречу инфанте вышла процессия мальчиков из самых знатных семейств, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и юный граф Тьерра Нуэва, изумительно красивый мальчик лет 14, обнажив голову с грацией прирожденного гидальгу и гранда испанского, торжественно подвел ее к возвышению над ареной, где стояло небольшое золоченое кресло, инкрустированное слоновой костью. Дети собрались вокруг нее, перешептываясь между собой и обмахиваясь большими веерами, а Дон Педро и великий инквизитор, смеясь, остались у входа.
Это бесспорно был чудесный бой быков. Гораздо красивее, по мнению инфанты настоящего, на который ее возили в Севилью, когда у ее отца гостил герцог Пармский. Некоторые из мальчиков горцевали на палочках, покрытых роскошными чепраками, и размахивали длинными пиками с веселыми пучками ярких лент. Другие прыгали перед быком, дразня его своими красными плащами и легко вскакивая на барьер, когда бык кидался на них. Что касается самого быка, он был совсем как настоящий, хотя и сделан из ивовых прутьев, обтянутых кожей, и порой предпочитал бегать вдоль арены на задних ногах, что, конечно, никогда не взбрело бы в голову живому быку. Сражался он великолепно. И дети пришли в такое возбуждение, что вскакивали на скамейки, махали кружевными платочками и кричали: «Браво! Торро! Браво, Торро!» Совсем как взрослые.
Наконец, после продолжительного боя, во время которого бык проколол своими рогами немало игрушечных лошадок и выбил из седла их наездников, юный граф Тьерра-Нуэва заставил быка встать на колени и, получив от инфанты разрешение нанести ему «куп де грас», с такой силой вонзил свою деревянную шпагу в шею животному, что голова отскочила, и все увидели смеющееся личиком маленького месье де Лора, сына французского посланника в Мадриде.
Но самым забавным развлечением этого утра были бесспорно танцы маленького карлика. Когда он ввалился на арену, ковыляя на кривых коротеньких ножках и мотая огромной безобразной головой, дети подняли восторженный крик. И даже сама инфанта так смеялась, что камеристка вынуждена была напомнить ей, что хотя в Испании не раз видали королевских дочерей, плачущих перед равными, однако неслыханное дело, чтобы принцесса королевской крови веселилась так в присутствии тех, кто ниже ее по рождению.
Однако карлик был действительно неотразим. И даже при испанском дворе, известном своим пристрастием ко всему ужасному и безобразному, такого фантастического маленького чудовища еще не видали. Да этот карлик и не выступал прежде. Его нашли всего за день до того. Двое грандов, охотившихся в отдаленной части пробкового леса, окружавшего город, встретили его, когда он бежал опрометью через лес, и привезли с собой в дворец, чтобы устроить инфанте сюрприз. Отец его, бедный угольщик, был только рад избавиться от такого уродливого и бесполезного ребенка. Самое забавное в карлике было, быть может, то, что сам он совершенно не сознавал, как он уродлив и смешон. Напротив, он казался счастлив и весел необычайно. Когда дети смеялись, и он смеялся, так же непринужденно и радостно, и по окончании каждого танца отвешивал каждому из них в отдельности уморительнейшие поклоны, улыбаясь и кивая головой, словно сам он был такой же, как они, а не маленький уродец, которого природа однажды под веселую руку создала на потеху другим. Инфантою он был очарован безмерно, не мог от нее глаз оторвать и, казалось, плясал для нее одной.
И когда, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты Кафарелли, знаменитому итальянскому дисконту, которого папа прислал в Мадрид из собственной домовой церкви, в надежде, что сладкие звуки его голоса исцелят тоску короля, она вынула из волос красивую белую розу и, шутки ради, а также для того, чтобы позлить камеристку, с очаровательной улыбкой бросила эту розу через всю арену карлику.
Тот принял это совсем всерьез. Прижал цветок к губам, уродливым и толстым, приложил руку к сердцу и опустился перед инфантой на одно колено. Причем радостная улыбка растянула рот его до ушей, а маленькие светлые глазки заискрились от удовольствия.
После этого инфанта положительно не в состоянии была оставаться серьезной и продолжала смеяться еще долго после того, как карлик убежал с арены, и попросила дядю, чтобы танец немедленно был повторен. Камеристка, однако ж, сославшись на чрезмерную жару, заявила, что для ее высочества лучше будет немедленно вернуться во дворец, где для нее уже приготовлен роскошный пир и уже стоит на столе настоящий именинный пирог с инициалами «Новорожденный», из крашеного сахара и красивым серебряным флагом на верхушке. Инфанта с большим достоинством поднялась с места, приказала, чтобы маленький карлик еще раз проплясал перед нею после сиесты, и, поблагодарив юного графа Тьерра-Нуэва за чудесный прием, удалилась в свои апартаменты. За нею двинулись прочие дети в том же порядке, как и пришли.
когда маленькому карлику сказали, что он будет еще раз танцевать перед инфантой по ее личному особому приказу, он так обрадовался, что убежал в сад в нелепом восторге, покрывая поцелуями белую розу и выражая свое счастье самыми дикими и неуклюжими жестами. Цветы пришли в негодование от дерзкого вторжения уродца в их прекрасную обитель. Когда же они увидали, как он скачет по дорожкам, смешно и неуклюже размахивая руками над головой, они уже не в состоянии были дольше сдерживаться. Особенно негодовали тюльпаны.
Право же, он слишком безобразен, чтобы позволить ему играть в тех местах, где находимся мы.
Напоить бы его маковым цветом, чтобы он уснул на тысячу лет.
Розовый куст тоже был очень недоволен.
Ужас, прямо ужас, до чего он безобразен. Он весь искривленный, приземистый, и голова у него несообразно велика по сравнению с ногами. Ох, если он только подойдет ко мне, я его исколю своими шипами. И у него в руках, к тому же, один из лучших моих цветков. Я сам подарил его нынче утром инфанте ко дню рождения, а он его украл у нее.
Даже красные герани, которые вообще-то не спесивы, у них у самих куча бедных родственников, так и скручивались все от отвращения. И когда фиалки скромно заметили, что хоть он и очень некрасив, но не по своей же вине, герани не без основания возразили, что в том-то и беда, и что раз он неизлечим, нет оснований восхищаться им только за это. Да и некоторые из фиалок сами чувствовали, что карлик как будто даже кичится своим безобразием, выставляя его на показ, и что он выказал бы гораздо больше вкуса, если бы принял печальный или хотя бы задумчивый вид, вместо того, чтобы прыгать и скакать по дорожкам, принимая такие причудливые и нелепые позы.
Что касается старых солнечных часов, особо выдающийся и некогда указавший время самому императору Карлу V, то они до того были поражены видом маленького карлика, что чуть не забыли отметить целых 2 минуты своим длинным теневым пальцем. А вот птицам карлик почему-то понравился. Они и раньше часто видали в лесу, как он плясал, подобно эльфу, гоняясь за подхваченными ветром листьями, или же, свернувшись клубочком где-нибудь в дупле старого дуба, делил с белками собранные им орехи. И они ничуть не возмущались его безобразием. Ведь и соловей, который по вечерам пел в апельсиновых рощах так сладко, что даже луна иной раз склоняла свой лик, чтобы послушать его, был невеликий красавец. К тому же мальчик был добр к ним, и в жестокую зимнюю стужу, когда на деревьях нет ягод, и земля становится тверда, как железо, а волки подходят в поисках пищи к самым городским воротам, он никогда не забывал о них и всегда бросал им черные крошки от своего ломтя и делил с ними свой завтрак, как бы он ни был скуден. И птицы порхали вокруг него, задевая крылышками его щеки и щебетали между собою. И маленький карлик был так счастлив, что не мог удержаться, и похвастался перед ними пышную белую розой, сказав, что эту розу подарила ему сама инфанта, потому что она любит его. Птицы не поняли ни слова. Но это не беда, потому что они с задумчивым видом склонили головки на бок. А это все равно, что понимать. Да к тому же много легче. Цветам, однако, очень не понравилось поведение птиц.
Это только показывает, какими вульгарными становятся те, кто все время летает и бегает. Хорошо воспитанные создания, вроде нас, всегда стоят на одном месте. Кто видел, чтобы мы метались взад и вперед по дорожкам или же скакали, как безумные по траве, в погоне за какой-нибудь стрекозой? Когда мы испытываем потребность в перемене воздуха, мы посылаем за садовником, и он пересаживает нас на другую клумбу. Это прилично, это вполне комильфо. Но птицы не ценят покоя. У птиц даже нет постоянного адреса.
Цветы вздернули носики, приняли высокомерный вид и были очень довольны, когда немного погодя маленький карлик встал с травы и заковылял к дворцовой террасе.
Право же, его следовало бы запереть до конца жизни. Вы только посмотрите, какой у него горб на спине, а ноги какие кривые.
А маленький карлик страшно любил птиц и находил, что цветы – самое удивительное, что только есть на свете, конечно, за исключением инфанты. Но ведь инфанта дала ему дивную белую розу, и она любит его, а это другое дело. Как ему хотелось быть опять вместе с ней.
Она посадила бы его по правую руку от себя и улыбалась бы ему.
И он никогда больше не ушел бы от нее, а сделал бы ее своим товарищем и научил бы ее всяким восхитительным штучкам.
Ибо хотя он никогда раньше не бывал во дворце, он знал множество удивительных вещей.
Он умел, например, делать из тростника крохотные клетки для кузнечиков, чтобы они сидели и пели там, и превращать суставчатый длинный бамбук в такую свирель, которой заслушался бы сам Пан.
Он умел подражать птичьим голосам и мог позвать скворца с верхушки дерева и цаплю с болота.
Он знал, какое животное какие оставляет за собою следы, и умел выследить зайца по легким отпечаткам его лапок и кабана по растоптанным листьям.
Ему были знакомы все пляски людей, живущих среди природы, и бешеный танец осени в одежде из багряницы, и легкая пляска в васильковых сандалиях среди спелых хлебов, и танец зимы с венками сверкающего белого снега, и вешняя пляска в цветущих фруктовых садах. Они, наверное, понравились бы инфанте.
Да, она обязательно должна прийти к нему в лес, поиграть вместе с ним. Он уступит ей свою постель, а сам будет сторожить за окном до рассвета, чтобы ее не обидели дикие зубры, не подкрались бы слишком близко к хижине, отощавшие с голоду волки. А на рассвете он постучится в ставни и разбудит ее, и вместе они пойдут в лес и будут плясать целый день. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии, которые так же красивы, как те белые ягоды, что нашиты у нее на платье. А если ей надоест это ожерелье, она может его бросить, и он найдет ей другое. Он будет приносить ей чашечки от желудей, и покрытые росой анемоны, и крохотных светлячков, которые будут искриться, как звезды в бледном золоте ее волос.
Однако где же она? Он спросил об этом белую розу, но та не ответила. Весь дворец, казалось, спал, и даже там, где ставни не были заперты, окна были завешены от яркого солнца тяжелыми занавесями. Карлик обошел кругом весь дворец, ища, как бы пробраться внутрь, и, наконец, заметил небольшую открытую дверь. Он проскользнул туда и очутился в роскошной зале, увы, гораздо более пышной, чем лес. Там всюду было столько позолоты, и даже пол выстлан большими цветными камнями, уложенными в какие-то геометрические фигуры. Но маленькой инфанты там не было. Были только странные белые статуи на пьедесталах из яшмы, смотревшие на него с какой-то странной улыбкой, печальными пустыми глазами.
В конце зала висела богато расшитая занавес из черного бархата, усеянная звездами. Любимый узор короля, да и черный цвет был его самый любимый. Может быть, она пряталась за этой занавесью? Во всяком случае, надо взглянуть. Он тихонько подкрался к портьере и отдернул ее.
Из всех комнат это была самая светлая и самая красивая. Стены ее были обтянуты алой камчой, расшитой птицами и хорошенькими серебряными цветочками. Мебель была вся из литого серебра с фестонами из цветочных гирлянд и раскачивающимися купидонами. И в этой комнате карлик был не один. На другом конце зала в дверях стояла какая-то маленькая фигурка и наблюдала за ним. У него забилось сердце. Крик радости сорвался с его уст, и он вышел на свет. Одновременно с ним вышла и фигурка. И теперь он ясно мог разглядеть ее.
Инфанта? Как бы не так. Это было чудовище. Самое уморительное чудовище, когда-либо виденное им. Непропорционально сложенное, не так, как все прочие люди, с горбатой спиной, на кривых ногах, с огромной мотающейся сбоку на бок головой и спутанной гривой черных волос. Маленький карлик нахмурился, и чудовище тоже нахмурилось. Он засмеялся, и оно засмеялось и уперлось руками в бока, копируя его жест. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон, и оно ответило ему таким же низким поклоном. Он пошел к нему, и оно пошло ему навстречу, повторяя все его шаги и движения, и останавливаясь, когда он останавливался. С криком изумления он устремился вперед, протянул руку, и рука чудовища, холодная как лед, коснулась его руки. Он испугался, отдернул руку, и чудовище поспешило сделать то же. Он начал было наступать на него, но что-то гладкое и твердое загородило ему дорогу. Лицо чудовища было теперь совсем близко от его лица, и в лице этом он прочел ужас.
Он вздрогнул и, взяв со своей груди прелестную белую розу, повернулся и поцеловал ее. У чудовища оказалась в руках точно такая же роза, точно такая же, лепесток в лепесток. И оно точно так же целовало ее и прижимало к сердцу с безобразными жестами.
Когда истина вдруг открылась ему, он с диким воплем отчаяния кинулся, рыдая на пол. Так это он сам такой урод, горбатый, смешной, отвратительный. Это чудовище он сам. Это над ним так смеялись дети. И маленькая принцесса тоже. Он-то воображал, что она любит его. Она просто, как другие, потешалась над его безобразием, над его уродливым телом. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, которое бы сказало ему, как он уродлив и гадок? Почему отец не убил его вместо того, чтобы продать его на позор? По щекам его струились горячие слезы. Он изорвал в клочки белый цветок, барахтавшееся на полу чудовище сделало то же и разбросало по воздуху лепестки. Оно присмыкалось на земле, и когда он смотрел на него, оно тоже смотрело на него, и лицо его было искажено страданием. Он отполз дальше, чтобы не видеть его, и закрыл руками глаза. Как раненый зверек, он уполз в тень и лежал тихо стеная.
В это время через дверь террасы в комнату вошла инфанта со своими гостями и увидела безобразного карлика, который лежал на полу, колотя скрюченными пальцами. Это было до того фантастически нелепо, что дети с веселым смехом обступили его посмотреть, что он такое делает. Его пляски были забавны, но представляет он еще забавнее. Почти так же хорошо, как марионетки, только, разумеется, не так естественно.
И обмахивалась своим огромным веером и хлопала в ладоши. Но маленький карлик даже не взглянул на нее. Его рыдания постепенно стихали. Вдруг он как-то странно подпрыгнул и схватился за бок. Потом упал и вытянулся без движения.
Хорошо получилось, но теперь ты должен потанцевать для меня. Вставай и танцуй, потому что ты ничуть не хуже берберийской обезьянки, даже забавнее.
Но маленький карлик не откликался. Инфанта топнула ножкой и кликнула дядю, который гулял с камергером по террасе, читая депеши, только что полученные из Мексики, где недавно учреждена была Святая Инквизиция.
Мой смешной маленький карлик капризничает и не хочет вставать. Поднимите его и велите ему танцевать для меня.
С улыбкой переглянувшись, они вошли в комнату, и Дон Педро нагнулся и потрепал карлика по щеке своей вышитой перчаткой. «Изволь плясать, уродец, изволь плясать! Наследная принцесса Испании и обеих Индий желает, чтобы ее забавляли».
Но маленький карлик не шевелился.
Его надо отстегать хорошенько.
Тут он с озабоченным видом опустился на колени перед маленьким карликом и приложил руку к его груди. А минуту спустя пожал плечами, поднялся и, низко поклонившись инфанте, сказал:
«Ми бунита, принцесса! Ваш забавный маленький карлик никогда больше не будет плясать. Как жаль, он так безобразен, что, пожалуй, рассмешил бы даже короля».
Но почему же он никогда больше не будет плясать?
Потому что у него разбилось сердце. Инфанта нахмурилась, и ее прелестные розовые губки сложились в хорошенькую надменную гримаску.
На будущее время... Пожалуйста, чтобы у тех, кто приходит со мной играть, не было сердца.
Вы слушали сказку английского писателя Оскара Уайльда «День рождения инфанты». Она прозвучала в исполнении актеров Ларисы Гребенщиковой и Всеволода Ларионова. Режиссер Виктор Чебоксаров. Музыкальный редактор Ольга Троцевская.